«Меня зовут Фабио», — сказал мальчик, как только они сбежали по ступеням и вышли на шумную улицу.
«А тебя Цири, да?»
«Да».
«Что бы ты хотела посмотреть в Горсвелине, Цири? Главную улицу, переулок мастеров золотых дел, морской порт, а может, рынок и ярмарку? Все».
Задумался мальчик.
«Времени у нас только до полудня.
Лучше всего пойти на рынок. Сегодня базарный день. Там можно увидеть много интересного. Но сначала поднимемся на стену. Оттуда виден весь залив и знаменитый остров Танет. Согласна?»
«Пошли».
По улице тарахтели телеги, тащились лошади и валы. Бондари катили бочки, кругом шум, гам и суета. Цири немного ошарашила движение и кажущийся беспорядок. Она оступилась и вместо деревянного тротуара влезла по щиколотке в грязь и навоз.
Фабио хотел взять ее за руку, но она вырвалась. «Еще чего! Я сама ходить умею!»
«Ну да, тогда пошли. Сейчас мы на главной улице. Называется она Карат и связывает главные и морские ворота. В ту сторону ведет к ратуше. Видишь башню с золотым петушком? Это и есть ратуша. А там вон, где цветная вывеска, трактир под расшнурованным корсетом. Но туда мы не пойдем. Давай срежем дорогу, пройдем по окружной улице через рыбный рынок».
Они свернули в переулок и вышли прямо на небольшую площадь, втиснувшуюся между стенами домов. Площадь была забита прилавками, бочками и катками, из которых бил сильный запах рыбы. Тут шла оживленная и шумная торговля. Перекупщики, продавцы и покупатели старались перекричать кружащих надо всем чаек. У стены сидели кошки, делая вид, будто рыба их вообще не интересует.
«Твоя госпожа», — вдруг сказал Фабио, лавируя между прилавками. «Очень строгая».
«Знаю».
«Она тебе не родная, верно?»
«Да».
«А как ты догадался?»
«Сразу видно».
«Она очень красивая», — сказал Фабио с жестоким, разоружающим откровением совсем еще молодого человека.
Цири повернулась словно пружина, но прежде чем успел ответить Фабио какой-нибудь колкостью относительно его веснушек и роста, мальчик уже тащил ее между тележками, бочками и прилавками, одновременно объясняя, что возвышающаяся над площадью башня называется Воровская, что камни для ее постройки брали со дна морского и что растущие около нее деревья называются пальмами.
«Ты ужасно неразговорчивая, Цири», — неожиданно заметил он.
«Я?» — изобразила она удивление. «Ничего подобного. Просто внимательно тебя слушаю. Знаешь, ты рассказываешь очень интересно. Я как раз хотел тебя спросить».
«О чем?»
«А далеко отсюда до города Аритузы?»
«Совсем близко. Только Аритуза вовсе не город. Поднимемся на стену, покажу».
Стена была высокая, с крутыми ступенями. Фабио вспотел и задыхался, и неудивительно. Он не закрывал рта, сообщил Цири, что стена, окружающая Горсвелин, построена недавно. Она гораздо моложе самого города, возведенного еще эльфами. Сказал, что в ней 35 футов высоты, и что это так называемая казематная кладка, сложенная из тесаного камня и необожженного кирпича, то есть материала, лучше других выдерживающего удары таранов. Наверху их охватил морской ветер. Цири с удовольствием вдыхала его после плотной и неподвижной духоты города. Она оперлась локтями о край стены, глядя сверху на расцвеченный парусами порт.
«Что это, Фабио? Вон та гора!»
«Остров Танет!»
Остров, казалось, был совсем близко. И походил не на остров, а на вколоченный в морское дно гигантский каменный столб. Огромный зиккурат, спеленутый змеящимся серпантином дороги, террасами и зигзагами лестниц. На террасах зеленели рощицы и сады, а из зелени проглядывали, прилепившиеся к скалам, будто ласточкины гнезда, белые островерхие башни и изящные купола, венчающие группы окруженных галереями зданий, которые, похоже, были возведены не хитроумными строителями, а вырезаны в склонах горы, вздымающиеся из морской пучины.
«Все это создали эльфы», — пояснил Фабио. «Говорят, с помощью эльфьей магии. Однако уже с незапамятных времен Танет принадлежит чародеям. Ближе к вершине, там, где, видишь, блестят на солнце купола, расположен дворец Гарштанг. В нем через несколько дней откроется большой сбор магиков. А вон там, смотри, уже на самой вершине, высокая одинокая башня с зубцами. Это Торлара, башня Чайки.
Туда можно попасть по суше? Это же близко».
«Можно. Есть мост, он соединяет берег залива с островом. Его отсюда не видно, деревья заслоняют. А видишь красные крыши у подножья горы? Это дворец Локсия. Туда-то и ведет мост.
Только через Локси можно пройти к дороге, ведущей на верхние террасы.
А туда, где вон те миленькие галерейки и мостики, и сады? Как они держатся на камнях и не падают? Что это за дворец?
Это и есть Аретуза, которая тебя интересовала. Знаменитая школа для юных чародеек.
А, Цири облизнула губы. Так это там?
Слушай, Фабио.
Слушаю.
Ты хоть иногда встречаешь молодых чародеек, которые учатся в школе? Ну, в Аретузе.
Мальчик удивленно взглянул на нее.
Что ты, никогда? С ними никто не встречается. Им запрещено покидать остров и выходить в город. А на территорию школы никого вообще не пропускают. Даже бургграфа и судебного исполнителя. Если у них возникает какое-то дело к чародейкам, они могут пройти только в Локсию, на самый нижний уровень.
Так я и думала, покачала головой Цири, не отрывая глаз от горящих золотом крыш Аретузы. Прям не школа, а тюрьма какая-то. На острове, на скале, да еще и над пропастью. Тюрьма и вся недолга.
Вообще-то да, согласился Фабио, немного подумав. Оттуда довольно трудно выйти, только там не как в тюрьме. Просто ученицы — молодые девушки, их надо охранять.
Отчего?
Ну, замялся мальчик.
Ты же знаешь.
Не знаю.
Я думаю...
Ох, Цири, никто же их не запирает в школе, они сами хотят.
Ну, конечно.
Цири шельмовски улыбнулась. Хотят, вот и сидят в своей тюрьме. Не хотели б, так не дали бы себя запереть. Все так просто, надо только вовремя сбежать. Еще до того, как туда попадешь, потому как потом может быть труднее.
Как это сбежать? А куда им?
Им, прервала Цири. Вероятно, некуда бедняжкам. Фабио, а где город Херунд?
Мальчик удивленно глянул на нее.
Херунд не город, это ферма, большая ферма. Там есть сады и огороды, поставляющие овощи и фрукты всем городам в округе. Есть пруды, в которых разводят карпов и других рыб.
И далеко до этого Херунда? В какую сторону? Покажи.
Зачем тебе?
Покажи, прошу тебя.
Видишь дорогу, ведущую на запад, там, где телеги? По ней как раз и едут в Херунд. Верст 15, все время лесами.
15 верст, повторила Цири. Недалеко, если конь хороший.
Спасибо, Фабио.
За что?
Неважно. Теперь проводи меня на рынок. Ты обещал.
Пошли.
Такой толчьи, суеты, сутолоки и гомона, какие встретили их на рынке Горсвелина, Цири еще видеть не доводилось. Шумный рыбный базар, через который они недавно проходили, по сравнению с рынком, показался бы тихим храмом. Площадь была огромной, и все-таки Цири казалось, что пройти на территорию ярмарки невозможно. Оставалось лишь взглянуть издалека. Однако Фабио смело врезался в спрессованную толпу, волоча девочку за собой. У Цири сразу же закружилась голова. Продавцы вопили, покупатели орали еще громче, затерявшиеся в толкотне дети выли и стенали. Мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры и гоготали гуси. Ремесленники-краснолюды яростно колотили молотками по каким-то железякам, а когда прерывали свое занятие, чтобы напиться, начинали жутко ругаться. В нескольких точках площади надрывались пищалки, гусли и цимбалы. Видимо, там давали концерты ваганты и музыканты. Вдобавок ко всему, кто-то невидимый в этом бедламе, но наверняка не музыкант, без устали дул в латунную трубу. Цири отскочила от трусившей прямо на нее пронзительно визжащей свиньи и налетела на клетку с курами. Ее толкнули, она наступила на что-то мягкое и мяукающее. Шарахнулась, чуть не угодив под копыта огромной, вонючей, отвратной и ужасающе странной скотины, расталкивающей людей косматыми боками.
«Что это было?» — ойкнула она, пытаясь удержаться на ногах. «А, Фабио?»
«Верблюд, не бойся!»
«А я и не боюсь! Тоже мне, подумаешь, вербульт!»
Она с любопытством оглядывалась. Понаблюдала за работой низушков на глазах у всех изготовлявших изящные бурдюки из козьей шкуры. Повосхищалась прелестными куклами, которых предлагали на своем прилавке две полуэльфки. Долго рассматривала изделия из малахита и яшмы, выставленные на продажу угрюмым и все время бурчащим гномом. С интересом и знанием дела осмотрела мечи в мастерской оружейника. Остановилась около девушек, плетущих корзинки из ивы, и пришла к выводу, что нет ничего хуже такой работы. Трубадуй перестал надрываться.
Вероятнее всего, его прикончили.
«Чем так вкусно пахнет?»
«Пончиками». Фабио пощупал кошелек. «Хочешь попробовать один?»
«Хочу попробовать два».
Продавец подал 3 пончика, принял пятак и сдал 4 медика, один из которых переломил пополам.
Цири, уже немного освоившаяся, с интересом наблюдала за операцией продавца, жадно поглощая первый пончик. «Не отсюда ли?» — спросила она, принимаясь за второй. Пошла поговорка: «Ломаного гроша не стоит».
«Отсюда!» — Фабио прикончил свой пончик. «Ведь монет меньше гроша не существует.
А там, откуда ты родом, полугроши не в ходу?»
«Нет»,
— Цири облизнула пальцы. «Там, откуда я родом, в ходу золотые дукаты». Кроме того, все это ломание было бессмысленным и ненужным.
«Почему?»
«Потому что я хочу съесть 3-й пончик».
Заполненные сливовым повидлом, пончики подействовали как самый волшебный эликсир. У Цири поднялось настроение, и бурлящая народом площадь перестала ее пугать, изумлять и даже начала нравиться. Она больше не позволяла Фабио тащить себя, а сама потянула его в самую гущу, к тому месту, с которого кто-то произносил речь, забравшись на импровизированную трибуну из бочек. Оратором оказался престарелый толстяк. По бритой голове и коричневому балахону Цири признала в нем бродячего жреца. Ей уже встречались такие. Время от времени они навещали храм Мелителе в Эландере. Мать Ненеки никогда не называла их иначе, как эти дурные фанатики.
«Един на свете закон!» — рычал толстый жрец. «Божий закон! Вся природа подчинена этому закону, вся земля и все, что на сей земле произрастает, а чары и магия противны сему закону. Проклятие чародеям, близок уже день гнева, когда огонь небес поразит их богомерзкий остров. Рухнут стены Локсии, Аритузы и Горштанга, за коими собираются ныне эти безбожники, плетущие козни. Рухнут эти стены!»
«И придется мать их перемать, все заново возводить»,
— буркнул стоящий рядом с Цири подмастерье в одежде, умаруханной известью.
«Увещеваю вас, люди добрые и благочестивые!» — не унимался жрец. «Не верьте чародеям, не обращайтесь к ним за советами и с просьбами, не позволяйте им соблазнять себя ни видом роскошным, ни речью гладкой, ибо истину говорю вам, чародеи он и есть эти гробы повапленные, снаружи прекрасные, изнутри же гнили и слевших костей полные».
«Гляньте на него», — проговорила молодая женщина с корзинкой, полной моркови. — «Вот треплется. На магиков вишь ты лает, потому как завидует, вот и все».
— «Точно», — поддакнул каменщик. — «У самого лишь башка словно яйцо лысое, а брюхо аж до колен. А чародеи, вон а какие красивые, не плешивеют, не брюхатят. А чародейки, ого, сама красотища!»
«Ибо твои раскрасавицы души дьяволу запродали!» — крикнул невысокий типчик с сапожным молотком за поясом.
«Глуп ты, подошва гнилая! Если б не добрые тетки Саритузы, ты б давно с умой по миру пошел! Им скажи спасибо, что есть чего жрать!»
Фабио потянул Цири за рукав, и они снова нырнули в толпу, которая понесла их к центру площади. Послышался грохот бубна и громкие крики, призывающие к тишине. Толпа и не думала замолкать, но глашатую с деревянного помоста это вовсе не мешало. У него был зычный, хорошо поставленный голос, и он умел им пользоваться.
«Возвещаю!» — заорал он, развернув рулон пергамента. «Что Гуга Ансбах, низушек по рождению, объявлен вне закона, ибо злоумышленникам эльфам, кои белками именуются, в доме своем ночлег и приют доставил. То же самое Юстин Ингвар, кузнец, краснолюд по рождению, кои негодникам он им наконечники для стрел ковал. Сим на обоих поименованных бурграф поиск оглашает и ловить их наказывает. Кто их схватит, тому награда 50 крон наличными. А ежели кто даст им пропитание альбо укрытие,
их сообщникам почитаться будет, и одинаковая кара ему, какая и им назначена. А ежели в Аполье либо в селении схвачены будут, все Аполье либо все селение расплачиваться будут».
«Эн кто ж?» — раздался выкрик в толпе. «Низушку схоронение дал! По ихним фермам пущай шукают, а найдут, то всех их нелюдев в яму! Не в яму, на шибеницу!»
Глашатый принялся читать дальнейшее объявление бургграфа и городского совета, но Цири потеряла к ним интерес. Она как раз намеревалась выбраться из толчии, когда вдруг почувствовала на ягодице руку. Вовсе не случайную, нахальную и невероятно искусную. Теснота, казалось бы, не позволяла обернуться. Но Цири научилась в Каэр-Морхене двигаться в местах, в которых двигаться невозможно. Она развернулась, вызвав некоторое замешательство окружающих. Стоявший у нее за спиной юный жрец с бритой головой усмехнулся нагловатой, отработанной ухмылкой. «Ну и что?» — говорила эта ухмылка. «Что теперь? Чудненько покраснеешь, и этим румянцем все окончится?» Видимо, жрец никогда не имел дела с ученицами Йеннифер.
«Лапы прочь, ты, дубина лысая!» — заорала Цири, бледнее от бешенства. «За свою задницу хватайся, ты, гроб повапленный!»
Воспользовавшись тем, что зажатый в толпе жрец не мог пошевелиться, Цири собралась его пнуть, но помешал Фабио, спешно оттащивший ее подальше от священнослужителя и места происшествия. Видя, что она вся трясется от злости, он подсунул ей горсть посыпанных сахарной пудрой хрустиков, при виде которых Цири мгновенно забыла об инциденте. Они стояли около ларька, там, откуда был виден подиум с позорным столбом посредине. Однако преступника там не было. А сам подиум был увешан гирляндами цветов и служил ареной группе разряженных, как попугаи, бродячих музыкантов, изо всех сил рвущих струны гуслей и попискивающих на дудках и свистульках. Молодая черноволосая девушка в украшенном цехинами сердаке пела и плясала, потрясая тамбурином и весело притоптывая маленькими туфельками. «Вот однажды чародейку тяпнула гадюка. Чародейка хоть бы охнуть, а гадюка — трупом!» Толпящиеся вокруг подиума зрители хохотали до упаду и хлопали в ритм песенки. Продавец сладких хрустиков бросил в шипящее масло очередную порцию. Фабио облизнул пальцы и потянул Цири за рукав. Ларьков было бесчисленное множество, и всюду предлагали что-нибудь вкусненькое. Они отведали еще по пирожному с кремом, потом заодно вяленого угорька, заели чем-то очень странным, жареным и наколотым на палочку. Позже задержались у бочек с квашеной капустой и сделали вид, будто пробуют, намереваясь якобы купить побольше. А поскольку наевшись так и не купили, торговка обозвала их засранцами. Пошли дальше. На оставшиеся деньги Фабио приобрел корзиночку груш-бергамоток. Цири глянула на небо, но решила, что еще не полдень.
«Фабио, а что за палатки и будки вон там, у стены?»
«Разные увеселения. Хочешь взглянуть?»
«Хочу».
Перед первой палаткой стояли одни мужчины, возбужденно переступающие с ноги на ногу. Изнутри доносились звуки флейты.
«Чернокожая Лейла».
Цири с трудом прочитала корявую надпись на полотне.
«Выдает в танце все секреты своего тела». «Глупость какая-то». «Какие секреты?»
«Пошли дальше, пошли», — торопил Фабио, слегка покраснев. «Взгляни, это интересно. Здесь принимает ворожейка, будущее предсказывает. У меня еще есть 2 гроша, хватит».
«Жаль денег», — фукнула Цири.
«Тоже мне предсказание за 2 гроша. Чтобы предсказывать, надо быть вещуней. Вещание — великий талант». Даже среди чародеек не больше, чем 1 из 100 способна на такое.
«Моей старшей сестре», — заметил мальчик, — «ворожейка предсказала, что она выйдет замуж, и это оправдалось».
«Не гримасничай, Цири! Пошли, поворожим тебе!»
«Я не хочу выходить замуж. Не хочу ворожбы. Тут жарко, а из этой палатки несет ладаном. Я туда не пойду. Хочешь, иди один, я подожду. Только не знаю, на кой тебе эти предсказания. Что ты хочешь узнать?»
«Ну, — замялся Фабио, — больше всего, буду ли я путешествовать, смогу ли повидать весь мир?»
«Будет», — вдруг подумала Цири, чувствуя головокружение. «Он будет плавать на больших белых парусниках. Доберется до стран, которых до него никто не видел. Фабио Сахс, первооткрыватель новых земель. Его именем назовут полуостров, край континента, который сегодня еще не имеет названия. 54 лет, имея жену, сына и 3 дочерей, он умрет вдали от дома и близких. От болезни, которая сегодня еще не имеет названия.
Цири, что с тобой?»
Она потерла лицо рукой. Ей казалось, что она выныривает из воды, выбирается к поверхности со дна глубокого ледяно-холодного озера.
«Ничего, ничего», — пробормотала она, оглядываясь и приходя в себя. «Голова закружилась. Все из-за жары и ладана из палатки».
«Скорее всего, из-за капусты», — серьезно сказал Фабио. «Напрасно мы столько съели. У меня тоже в животе бурчит».
«Ничего со мной не случилось». Цири молодцевато задрала голову, действительно почувствовав себя лучше. Мысли, которые вихрем пронеслись в голове, развеялись и тут же забылись. «Пошли, Фабио, идем дальше. Хочешь грушу?»
«Конечно». У стены группа подростков играла волчок на деньги. Волчок, обмотанный шнурком, надо было ловким, напоминающим щелчок бича рывком, заставить вращаться так, чтобы он накручивал круги по начерченным мелом полям. Цири обыгрывала в волчок большинство мальчиков в Скеллиге. Обыграла и всех послушниц в храме Мелителли. Она уже собиралась было вступить в игру и освободить сорванцов не только от медиков, но и от залатанных штанов, когда ее внимание вдруг привлекли громкие крики. На самом конце шеренги палаток и будок стояла притиснутая к стене и каменной лестнице странная полукруглая выгородка, образованная полотнищами, растянутыми на сожженной высоты шестах. Между двумя шестами был вход, который загораживал высокий рябой мужчина в стёганке и полосатых штанах, заправленных в матросские сапоги. Перед ним теснилась кучка людей. Сунув в горсть рябого несколько монет, люди по одному скрывались за полотнищем. Рябой кидал деньги в большое сито, позвякивал ими и хрипло выкрикивал.
«Ко мне, добрые люди, ко мне! Собственными глазами увидите самое страшнейшее страшилище, какое только боги создали! Ужасть и страх! Живой Василиск, ядовитое страховидло зириканских пустынь, воплощение дьявола, ненасытный людоед! Такого чудовища вы еще не видели, люди! Только что пойманное, из-за моря на корабле привезенное! Взгляните, взгляните на живого злострашного Василиска собственными глазами! Последняя возможность! Здесь у меня всего за 3 пятака, бабы с детьми по 2!»
«Ха!» — сказала Цири, отгоняя от груши ос. «Василиск живой? Надо обязательно взглянуть. До сих пор я видела только гравюры. Пошли, Фабио!»
«У меня кончились деньги».
«У меня есть. Я заплачу. Пошли смело».
«Полагается 6!» — Рябой взглянул на брошенные в горсть медики. 3 пятака с особы, дешевше только бабы с детьми».
«Он!» — Цири ткнула в Фабио грушей. «Ребенок! А я — баба!»
«Дешевше только бабы с детьми на руках!» — заворчал Рябой. «Ну давай, добавляй еще 2 пятака, хитроумная девка, или валяй от седовой пропусти других! Поспешите, люди! Осталось всего 3 свободных места!»
Пришлось добавить. За выгородкой из полотнищ толпились горожане, плотным кольцом окружая сколоченное из досок возвышение, на котором стояла покрытая ковром клетка. Запустив недостающих до комплекта зрителей, Рябой запрыгнул на помост, взял длинную палку и сдернул ковер. Понесло падалью и отвратительной вонью. Зрители зашептались и малость отступили.
«Осторожнее, добрые люди!» — упредил Рябой. «Не слишком близко, это опасно!»
В клетке, явно ему тесной, свернувшись клубком, лежал ящер, покрытый темной чешуей со странным рисунком. Когда Рябой стукнул по клетке палкой, гад зашевелился, зашуршал чешуйками по прутьям, вытянул длинную шею и пронзительно зашипел, демонстрируя острые белые конические зубы, резко контрастирующие с почти черной чешуей, обрамляющей пасть. Зрители охнули. Залился лаем кудлатый песик, которого держала на руках женщина с внешностью торговки.
«Смотрите внимательней!» — крикнул Рябой. и радуйтесь, что в наших сторонах подобные чудища не обретаются. Вот чудовищный Василиск из далекой Зерикани! Не приближайтесь, потому как хоть он и заперт в клетке, но одним только своим дыханием может отравить!»
Цири и Фабио, наконец, протолкались сквозь кольцо зрителей.
«Василиск!» —
продолжал с возвышения Рябой, опираясь на палку, как страшную алебарду.
«Это самое, что ни на есть ядовитая гадина на свете, ибо Василиск — царь всех змей! Если б Василисков было больше, наш мир пропал бы бесследно! К огромному счастью, это чудовище редкое и брождается из петушиного яйца! А сами знаете, люди, что яйца сносит не каждый петух, а только такой паршивец, который на манер квочки другому петуху гуску подставляет!»
Зрители дружным смехом прореагировали на шутку. Не смеялась лишь Цири, все время внимательно рассматривавшее существо, которое, раздраженное шумом, извивалось, билось о прутья клетки и кусало их, тщетно пытаясь расправить в тесноте исковерканные крылья.
«Яйца таким петухом снесенные, — тянул Рябой, — должны стоя одна змея высиживать. А когда из яйца проклюнется Василиск...»
«Это не Василиск», — заметила Цири, откусывая грушу. Рябой косо глянул на нее.
«А когда выклюнется Василиск, — говорю, — продолжал он, — тогда он всех змей в гнезде пожрет, их яд поглотит. Но вреда ему от того никакого не будет. Сам же ядом так надуется, что не только зубом забить сумеет, и не прикосновением даже, но дыхом одним. А ежели конный рыцарь возьмет и пикой Василиск проткнет, то яд по древку вверх ударит и одновременно седока с конем на месте повалит».
«Это неправдивая неправда», — громко сказала Цири, выплевывая семечко.
«Самая наиправдивейшая правда!» — возразил Рябой. «Убьет! И коня, и седока убьет!»
«Как же, жди!» «Тихо, мазельчика!» — крикнула торговка с собачкой. «Не мешай! Хочется нам полюбопытствовать и подслушать!»
«Перестань, Цири!» — шепнул Фабио, ткнув ее в бок. Цири фыркнула на него и полезла в корзинку за очередной грушей.
«От Василиска!»
— Рябой повысил голос, перебивая нарастающий меж зрителей шум.
«Каждый зверь в тот же миг сбегает, как только его шипение услышит. Каждый зверь, даже дракон, да что там, крокодил даже, а крокодилы невозможно страшные, кто их видел, тот знает. Одно только единое животное не боится Василиска. Это куна, куниц значит. Куна, как только чудовище в пустыне узрит, тут же в лес как можно шибче и мчится. Там только одно ей ведомое зелье выищет и съест. Тогда Василисков яд уже куни не страшен, она может его насмерть загрызть!»
Цири хохотнула и издала губами протяжный, совершенно непристойный звук.
«Эй, мудрила!» — не выдержал Рябой. «Я же тебе что не нравится, убирайся от седова! Нечего силком слушать и на Василиска пялиться!»
«Никакой это не Василиск!»
«Да! А что ж на такое, мазель мудрила?»
«Выворотка», — заметила Цири, отбрасывая хвостик груши и облизывая пальцы. «Обычная выворотка. Молодая, маленькая, изголодавшаяся и грязная. Но выворотка и все тут. На старшей речи вы верно».
«О, гляньте-ка!» — воскликнул Рябой. «Ишь, какая умная да ученая к нам заявилась! Заткнись, не а то я тебе...»
«Эй!» — проговорил светловолосый юноша в бархатном берете и вамсе без герба, какие носят оруженосцы, держащий под руку тоненькую и бледненькую девушку в платьице абрикосового цвета.
«Не так шибко, господин Зверолов! Не угрожайте благородной девушке! Не то я вас запросто своим мечом успокою! Кроме того, что-то тут шельмовством попахивает!»
«Какое шельмовство, милздарь юный рыцарь!» — возмутился Рябой. «Лгет это сапог... Я хотел сказать, это благородная мазель, а ошибается. Это Василиск!»
«Это выворотка», — повторила Цири. «Тоже мне Василиск, ха!»
«Какая еще воротка! Только гляньте, какой грозный! Как шипит, как клетку кусает! Какие у него зубища-то! Зубища, говорю, как у...»
«Как у выворотки», — поморщилась Цири.
«Я же ты вовсе разуму лишилась!»
Рябой одарил ее взглядом, которого не устыдился бы настоящий Василиск.
«То подойди! Подойди, чтобы он на тебя отдохнул. В раз все узрят, как ты копыта откинешь, посинеешь от яда. Ну, подойди!»
«Пожалуйста». Цири вырвала руку у Фабио и сделала шаг вперед.
«Я этого не допущу», — крикнул светловолосый оруженосец, отпуская руку абрикосовой подружке и заграждая Цири дорогу. «Этого делать нельзя, ты слишком рискуешь, милая дама».
Цири, которую еще никто не величал милой дамой, слегка зарумянилась, взглянула на юношу и затрепыхала ресницами тем самым способом, который не раз испробовала на писаре Яре. «Нет никакого риска, благородный рыцарь», — кокетливо улыбнулась она наперекор запретам Йеннифер, которая достаточно часто напоминала ей присказку о дураке и сыре. «Ничего со мной не случится. Ее ядовитое дыхание — выдумка».
«И все же я хотел бы...»
Юноша положил руку на оголовье меча.
«Быть рядом с тобой для защиты и охраны. Позволишь?»
«Позволю». Цири не понимала, почему бешенство на лице абрикосовой девушки доставляет ей такое удовольствие.
«Она под моей охраной и защитой», — поднял голову Фабио, вызывающе взглянув на оруженосца. «Я тоже иду с ней».
«Милостивые государи», — Цири вскинула голову.
«Больше выдержки и не толкайтесь. Всем места хватит».
Кольцо зрителей заволновалось и загудело, когда она смело подошла к клетке, чуть ли не чувствуя дыхание обоих мальчиков на затылке. Выворотка яростно зашипела и заметалась. В ноздри зрителей ударил змеиный смрад. Фабио громко засопел, но Цири не отступила. Подошла еще ближе и протянула руку, почти коснувшись клетки. Чудовище бросилось на прутья, хватая их зубами. Толпа снова закачалась, кто-то ойкнул.
«Ну и что?» — гордо подбоченилась Цири. «Умерла? Отравило меня это ядовитое чудовище! Это такой же Василиск, как я!»
Она осеклась, заметив неожиданную бледность, покрывшую лица оруженосца и Фабио. Мгновенно обернулась и увидела, что два прута клетки расходятся под напором разъяренного ящера, вырывая из рамы ржавые гвозди.
«Бегите!» — крикнула она во весь голос. «Клетка ломается!»
Зрители с ревом ринулись к выходу. Некоторые пытались пробиться через полотно, но запутались в нем сами и запутали других, повалили шесты, попадали друг на друга, образуя верещащий клубок. Оруженосец схватил Цири за руку в тот момент, когда она пыталась отскочить. В результате оба завертелись, споткнулись и упали, переворачивая Фабио. Кудлатый песик торговки принялся лаять, ребой поносить всех святых, а совершенно запутавшаяся абрикосовая девушка пронзительно визжать. Прутья клетки с треском вылетели, выворотка выбралась наружу. Ребой соскочил с подиума и попытался удержать ее палкой. Но чудовище одним ударом лапы выбило палку у него из рук, свернулось и хватило его шиповатым хвостом, превратив покрытую оспинами щеку в кровавое месиво. Шипя и расправляя покалеченные крылья, выворотка слетела с помоста и тут же кинулась на Цири, Фабио и оруженосца, пытавшихся подняться с земли. Абрикосовая девушка потеряла сознание и повалилась на спину. Цири напружинилась для прыжка, но поняла, что не успеет. Ее спас кудлатый песик, который вырвался из рук торговки, запутавшейся в своих шести юбках. Тонко взлаивая, псина кинулась на чудовище. Выворотка зашипела, приподнялась, прижала собачонку когтями, взвелась невероятно быстрым змеиным движением и впилась ей зубами в шею. Песик дико взвыл. Оруженосец поднялся на колени и потянулся за мечом, но не нашел рукояти, потому что Цири оказалась проворнее. Она молниеносно выхватила меч у него из ножен, подпрыгнула в полуобороте. Выворотка поднялась, оторванная голова собачки свисала у нее из зубастой пасти. Все движения, которым Цири научилась в Каэр-Морхене, проделались как бы сами собой, почти помимо ее воли и участия. Она рубанула неожидавшую нападения выворотку по животу и тут же закружилась в вольте. Окинувшийся на нее ящер свалился на песок, исходя кровью. Цири перепрыгнула через него, ловко увернувшись от свистящего хвоста, уверенно, точно и сильно ударила чудовище в бок, отскочила, машинально проделала ненужный уже вольт и тут же ударила еще раз, перерубив позвонки. Выворотка свернулась и замерла. Только змеиный хвост еще извивался и бил по земле, разбрасывая песок.
Цири осторожно сунула окровавленный меч в руку оруженосцу.
«Конец!» — крикнула она собирающейся толпе и все еще выпутывающимся из полотен зрителям. «Чудовище убито! Этот мужественный рыцарь прикончил его!»
Неожиданно она почувствовала спазм в горле и бурление в желудке. В глазах потемнело. Что-то со страшной силой ударило ее по ягодицам, так что аж клацнули зубы. Она осмотрелась дурным взглядом. Оказывается, никто ее не ударил, просто она упала. «Цири!» — шепнул опустившийся перед ней на колени Фабио. «Что с тобой? О боги, ты бледная, как смерть!»
«Жаль», — пробормотала девочка, — «ты себя не видишь».
Вокруг толпились люди. Некоторые тыкали в тело виверны палками и головнями, другие приводили в себя Рябова, остальные восхваляли героического оруженосца, бесстрашного изничтожителя драконов, единственного, кто сохранил спокойствие и предотвратил смертоубийство. Оруженосец успокаивал абрикосовую девушку, не переставая с некоторым одурением глядеть на клинок меча, покрытый размазанными полосами высыхающей крови.
«Мой герой!»
Абрикосовая мазелька пришла, наконец, в себя и закинула оруженосцу руки на шею.
«Мой спаситель! Мой любимый!»
«Фабио!» — слабым голосом сказала Цири, видя пробивающихся сквозь толпу городских стражников. «Помоги встать и забери меня отсюда поскорее».
«Бедные дети!»
Полная горожанка в чепчике взглянула на них, когда они бочком пробирались сквозь толпу.
«Ну, досталось вам! Если б не храбрый рыцаренок, выплакали бы глазоньки вашей матери!»
«Узнаете, у кого этот юноша в оруженосцах!» — крикнул ремесленник в кожаном фартуке. «Он заслужил пояса и шпор!»
«А зверолова к позорному столбу! Палок ему, палок! Такое чудовище да в город, да к людям!»
«Воды, воды! Мазелька снова в обморок упала!»
«Моя бедная мушка!»
Вдруг взвыла торговка, склонившись над тем, что осталось от лохматого песика.
«Моя несчастная собаченька! Люди, хватайте ту девку, ту шельму, которой дракон разозлила! Где она? Хватайте ее! Не зверолов, а она всему виной!»
Городские стражники, поддерживаемые многочисленными добровольцами, принялись, крутя головами, проталкиваться сквозь толпу.
«Фабио», — шепнула Цири, — «разделимся. Встретимся на улочке, по которой пришли. Иди. Если тебя кто-нибудь задержит и спросит обо мне, ты меня не знаешь и понятия не имеешь, кто я такая. Но, Цири, иди!»
Она зажала в кулаке амулет Йеннифер и пробормотала активирующее заклинание. Чары подействовали мгновенно и в самое время. Стражники, которые уже пробирались к ней, обескураженно остановились.
«Какого черта?» — удивился один из них, глядя, казалось бы, прямо на Цири. «Где она? Ведь только что видел».
«Там! Там!» — крикнул второй, указывая в противоположную сторону.
Цири повернулась и ушла, все еще опьяненная азартом боя, ослабленная активизацией амулета. Амулет действовал так, как и должен был действовать. Ее не заметил никто, и никто не обращал на нее внимания. Абсолютно никто. В результате, пока она не выбралась из толпы, ее безбожно толкали, наступали на ноги и пинали. Она чудом избежала удара, брошенной с воза крынки. Ей чуть не выбили глаз вилами. Заклятие, как оказалось, имело хорошие и дурные стороны. Причем хороших не меньше, чем дурных. Амулет действовал недолго. Цири не доставало сил овладеть им и продлить время действия заклинания. К счастью, чары прекратились в подходящий момент, когда она выбралась из толпы и увидела Фабио, ожидавшего на улочке.
«Ой-ой», — сказал мальчик. «Ой-ой, Цири, пришла. Я беспокоился». «Напрасно. Пошли скорее. Полдень уже миновал. Мне надо возвращаться».
«Недурно ты управилась с тем чудовищем», — уважительно взглянул на нее мальчик. «И крутилась быстро. Где научилась?»
«Чему? Вы верно убил оруженосец».
«Неправда. Я видел».
«Ничего ты не видел. Пожалуйста, прошу тебя, Фабио, ни слова никому. Никому, особенно госпоже Йеннифер. Ой-ой, задаст она мне, если узнает».
Цири замолчала. «Они?» — она указала за спину, туда, где остался рынок. «Были правы. Я раздразнила Виверну. Все случилось из-за меня.
«Не из-за тебя», —
убежденно возразил Фабио. «Клетка прогнила и была сколочена кое-как. Могла развалиться в любой момент. Через час, завтра, послезавтра. Хорошо, что это случилось сейчас, потому что ты спасла... «Оруженосец спас!» — рявкнула Цири. «Оруженосец! Заруби себе на носу! Если только ты меня выдашь, я превращу тебя во что-нибудь ужасное! Я знаю чары, я заколдую тебя!
Эй!» — раздалось у них за спиной. «Хорошего понемногу!»
У одной из следовавших за ними женщин были темные, гладко зачесанные назад волосы, блестящие глаза и тонкие губы. На плечах короткий плащик из фиолетовой камки, отороченный мехом Сони. «Почему ты не в школе, воспитанница?» — спросила она ледяным, звучным голосом, окидывая Цири проницательным взглядом. «Подождите, Сая», — сказала вторая женщина помоложе, светловолосая и высокая, в зеленом платье с очень смелым декольте. «Я ее не знаю. Вряд ли она воспитанница», — прервала темноволосая. «Уверена, одна из твоих девочек. Ты же всех в лицо не знаешь? Она из тех, что сбежали из Локсии во время неразберихи при смене жилья. И сейчас она признается сама». «Ну, воспитанница, слушаю». «А?» — поморщилась Цири. Женщина сжала тонкие губы, поправила отвороты перчаток.
«У кого-то украла камуфлирующий амулет? Или тебе кто-то его дал?»
«А?»
«Не испытывай моего терпения, воспитанница. Как тебя зовут? Кто твоя наставница? Ну, быстро!»
«А?»
«Прикидываешься дурочкой, воспитанница? Имя, как тебя зовут?»
Цири стиснула губы. В ее глазах заплясали зеленые огоньки. «Анна Ингеборга Клопшток», — нагло процедила она. Женщина подняла руку, и Цири тут же поняла всю величину своей промашки. Йеннифер всего один раз, устав от ее затянувшихся капризов, продемонстрировала ей действие парализующих чар. Ощущение было исключительно мерзкое. Теперь это повторилось. Фабио глухо вскрикнул и кинулся к Цири, но другая женщина, светловолосая, схватила его за воротник и осадила на месте. Мальчик рванулся, но рука женщины была как железо. Цири не могла даже дрогнуть. Ей казалось, что она понемногу врастает в землю. Темноволосая наклонилась и уставилась на нее блестящими глазами. «Я не сторонница телесных наказаний», — сказала она холодно, снова поправляя отвороты перчаток. «Но постараюсь, чтобы тебя вздули, воспитанница. Не за непослушание, не за кражу амулета и не за прогулы, не за то, что ты носишь недозволенный наряд, ходишь с мальчиками и болтаешь с ними о делах, о которых тебе говорить недозволено. Тебя выпарют за то, что ты не сумела распознать гроссмейстера».
«Нет!» — крикнул Фабио. «Не наказывай ее, благородная госпожа! Я работаю клерком в банке господина Мольнера Джанкарди, а эта девушка... Заткнись!» — взвизгнула Цири. «Зат...»
Заклинание, лишившее ее способности говорить, было брошено резко и грубо. Она почувствовала на губах кровь.
«Ну?»
— подтолкнула Фабио светловолосая, отпуская и ласковым движением разглаживая помятый воротник мальчика. «Говори, кто эта мазелька?»
Маргарита Луантиль вынырнула из бассейна, с плеском разбрызгивая воду. Цири не могла удержаться и не посмотреть на нее. Она не раз видела Йеннифер обнаженной и никак не думала, что у кого-то может быть более совершенная фигура. Она ошибалась. При виде обнаженной Маргариты Луантиль от зависти покраснели бы даже мраморные статуи богинь и нимф. Чародейка схватила ушат с холодной водой и опрокинула себе на бюст, при этом непристойно ругаясь и отряхиваясь.
«Эй, дева!» — крикнула она Цири. «Подай-ка, пожалуйста, полотенце!»
«Да перестань, наконец, на меня пялиться!» Все еще обиженная Цири тихо фыркнула. Когда Фабио проговорился, кто она такая, чародейки, выставив Цири на посмешище, силой протащили ее через половину города. В банке Джанкарди все, разумеется, тут же выяснилось. Чародейки извинились перед Йеннифер, объяснив свое поведение. Дело в том, что воспитанниц из Ритузы временно перевели в Локсию, так как помещения школы понадобились под жилище участникам и гостям сбора чародеев. Воспользовавшись неразберихой при переезде,
Несколько воспитанниц сбежали с Танада и отправились в город. Маргарита Луантиль и Тесая Деврие, встревоженные активизацией амулета Цири, приняли ее за одну из прогульщиц. Обе чародейки извинились перед Йеннифер, но ни та, ни другая и не подумали извиниться перед Цири. Йеннифер, выслушивая извинения, глядела на нее, и Цири чувствовала, как горят у нее уши. А больше всего досталось Фабио. Мольнар Джанкарди отчитал его так, что у мальчика слезы стояли в глазах. Цири было его жалко, но она и гордилась им. Фабио сдержал слово и даже не заикнулся о Виверне. Выяснилось, что Йеннифер прекрасно знает Тесаю и Маргариту. Чародейки пригласили ее в Серебряную Цаплю, самую лучшую и самую дорогую гостиницу в Горсвелине, где Тесая Деврие остановилась по приезде, по одной только ей известной причине, оттягивая появление на острове. Маргарита Луантиль, которая, оказывается, была ректором Аритузы, приняла приглашение старшей чародейки и временно делилась с нею жилье. Гостиница действительно оказалась роскошная. В подвальных помещениях разместилась баня, которую Маргарита и Тесая, выложив баснословные деньги, сняли в свое исключительное пользование. Йеннифер и Цири, конечно, были приглашены, и вот уже несколько часов то плавали в бассейне, то потели в парной, непрестанно сплетничая. Цири подала чародейкам полотенце. Маргарита легонько ущипнула ее за щеку. Цири фыркнула и с плеском прыгнула в пахнущую розмарином воду бассейна. «Плавает, как маленький тюлень», — засмеялась Маргарита, растягиваясь рядом с Йеннифер на деревянном лежаке. «Остройна, как наяда. Дашь ее мне, Йена?»
«Для того и привезла».
«На который курс принять? Основы знает?»
«Знает. Но пусть начнет, как все, с младшей группы. Не помешает».
«Разумно», — сказала Тесая Деврие, занятая очередной перестановкой кубков на мраморном столике, покрытым капельками сконденсированного пара. «Умно, Йеннифер. Девочке будет легче, если она начнет вместе с другими новичками». Цири выбралась из бассейна, присела на край парапета, выжимая волосы и болтая ногами в воде. Йеннифер и Маргарита лениво перебрасывались словами, то и дело протирая лица смоченными в холодной воде салфетками. Тесая, целомудренно обмотавшаяся простыней, не вступала в разговор и, казалось, была полностью поглощена установлением надлежащего порядка на столике.
«Покорно просим прощения, благородные дамы!» — раздался сверху голос невидимого хозяина гостиницы. «Соблаговолите простить за то, что посмел помешать, но какой-то офицер желает срочно видеть госпожу Деврие. Говорит, это не терпит отлагательства».
Маргарита Луантиль хохотнула и подмигнула Йеннифер. Обе одновременно скинули с бедер полотенце и расположились в нарочито изысканных и соблазнительных позах.
«Пусть офицер войдет!» — крикнула Маргарита, сдерживая смех. «Приглашаем! Мы готовы!»
«Ну, дети и дети!» — вздохнула Тесая Деврие, покачав головой. «Накройся, Цири!» Офицер вошел, но оказалось, что чародейки старались напрасно. Офицер, увидев их, не смутился, не покраснел, не раскрыл рта, не вытаращил глаза. Ибо офицер был женщиной. Высокой, стройной женщиной, с мечом на боку и толстой черной косой. «Госпожа», — сухо проговорила женщина, слегка поклонившись Тесае Деврие и звякнув звеньями кольчуги, «докладываю о выполнении твоих приказаний. Прошу разрешения вернуться в гарнизон».
«Разрешаю», — кратко ответила Тесая. «Благодарю за сопровождение и помощь. Счастливого пути».
Йеннифер присела на лежанке, не отводя глаз от черно-красно-золотого банта на плече воительницы.
«Мы не знакомы?»
Воительница сдержанно поклонилась, протерла вспотевшее лицо. В бане было жарко, она стояла в кольчуге и кожаном камзоле.
«Я часто бывала в Венгерберге», — сказала она, — «госпожа Йеннифер. Меня зовут Райла.
Судя по банту, ты служишь в спецподразделениях короля Димовенда?»
«Да, госпожа».
«В чине?»
«Капитана».
«Прекрасно», — рассмеялась Маргарита Луантиль.
«В армии Димовенда, отмечаю это с удовлетворением, наконец-то начали выдавать офицерские патенты солдатам, независимо от того, есть у них, прости, Цири, яйца или нет.
Разрешите идти?»
«Я почувствовала неприязнь в твоем голосе, Йена», — сказала Маргарита, подождав, пока Райла выйдет. «В чем дело?» Йеннифер встала, взяла со столика два кубка. «Ты видела столбы на развилках дорог?» — спросила она. «Должна была видеть, должна была вдыхать вонь разлагающихся трупов. Эти столбы — их придумка и их дело. Капитана и ее подчиненных из спецподразделений. Банда садистов. Идет война, Йеннифер. Райли не раз доводилось видеть товарищей по оружию, живыми попавших в лапы белок, повешенных за руки на деревьях в качестве мишеней для стрел, ослепленных, кастрированных, с ногами, обгоравшими на кострах. Жестокости, которые совершают Скайтаэли, не устыдилась бы сама Фалька. Методы спецподразделений тоже слишком живо напоминают методы Фальки. Но не о том речь, Рита. Я не лью слез над судьбой эльфов, я знаю, что такое война, и знаю, как выигрывают войны. Их выигрывают солдаты, которые убежденно и самоотверженно защищают свою страну, свой дом. Не такие наемники, как Райла, дерущиеся ради денег, не умеющие и не желающие жертвовать собой. Им вообще неведомо, что такое самопожертвование. А если и ведомо, то они презирают его.
Хрен с ними, с их самопожертвованиями и их презрением. Нам-то какое дело? Цири, накинь что-нибудь и сбегай наверх за новым кувшином. Хочу сегодня надраться.
Тесая Деврие вздохнула, покачав головой. Это не ушло от внимания Маргариты.
«К счастью», — хохотнула она, — «мы уже не в школе, милая матресса, и можем позволить себе все, что захочется».
«Даже в присутствии будущей воспитанницы?» — ехидно спросила Тесая. «Когда ректором Аритузы была я, помним, помним», — улыбнувшись, прервала Йеннифер. «При всем желании не забудем. Отправляйся за кувшином, Цири». Наверху в ожидании кувшина Цири стала свидетельницей отъезда воительницы и четырех ее солдат. С любопытством и удивлением она наблюдала за их поведением, выражением лиц, изучала одежду и оружие. Капитан Райла с мечом и черной косой припиралась с хозяином гостиницы. «Не стану ждать до утра и накласть мне на то, что ворота заперты. Хочу немедленно за стены. У гостиничных конюшен есть собственные потайные паттерны. Приказываю открыть ход. Инструкции! Насрать мне на ваши инструкции! Я выполняю приказы гроссмейстера Деврие».
«Ну хорошо, хорошо, капитан, не кричите, сейчас открою».
Паттерна оказалась узким, крепко запертым на засовы проходом, ведущим непосредственно за стены города. Прежде чем прислужник передал Цири кувшин, она увидела, как этот проход отворили, и Райла с группой выехала наружу, в ночь. Цири задумалась.
«Ну, наконец-то!» — обрадовалась Маргарита то ли Цири, то ли кувшину.
Цири поставила кувшин на столик, видимо, не точно, потому что Тесая Деврие тут же его подвинула. Наполняя кубки, Йеннифер нарушила тщательно продуманное расположение сосудов, и Тесае снова пришлось наводить порядок. Цири с ужасом представила себе Тесаю в роли учительницы. Йеннифер и Маргарита вернулись к прерванному разговору, не забыв о кувшине. Цири задумалась, одновременно прислушиваясь к беседе чародеек.
«Нет, Йена», — покачала головой Маргарита. «Похоже, это у тебя невременно. Я, например, порвала с Ларсом, с ним покончено. Лайны Дейра, как говорят эльфы».
«И поэтому хочешь надраться?»
«В частности», — подтвердила Маргарита Луантиль. «Грустно мне, не скрываю. Ведь мы были вместе 4 года, но пришлось порвать. Я убедилась, что с ним, в общем-то, каши не сваришь».
«Тем более», — фыркнула Тесая Деврие, разглядывая золотое вино в хрустальном кубке, «что Ларс женат».
«Как раз это-то», — пожала плечами чародейка, «не имеет никакого значения. Все приличные мужчины интересующего меня возраста женаты, тут уж ничего не попишешь. Ларс любил меня, да и мне какое-то время казалось, а что говорить, он слишком многого хотел. Угрожал моей свободе, а меня тошнит при одной мысли о моногамии. Впрочем, я взяла пример с тебя, Йена. Помнишь наш разговор в Венгерберге, когда ты решила порвать со своим ведьмаком? Тогда я советовала тебе подумать, говорила, что любовь на улице не валяется. И все же ты была права.
«Любовь любовью, а жизнь жизнью. Любовь проходит...»
«Не слушай ее, Йеннифер», — холодно сказала Тесая. «Она огорчена и обижена. Знаешь, почему она не идет на банкет в Аритузу? Потому что ей неловко явиться одной без мужчины, с которым ее связывали 4 года, из-за которого ей завидовали, которого она потеряла, потому что не сумела оценить его любви».
«А может, стоит поговорить о чем-нибудь другом?» — предложила Йеннифер вроде бы беспечным, но заметно изменившимся голосом.
«Налей нам, Цири!»
«Язви его, маловат кувшинчик-то!»
«Будь другом, принеси еще один!»
«Два!» — засмеялась Маргарита. «В награду получишь глоточек и сядешь с нами. Не надо будет прислушиваться издалека. Твое воспитание начнется здесь и сейчас, в бане, еще прежде, чем ты попадешь ко мне в Аритузу!»
«Воспитание!» — Тесая возвела очи горе. «О боги!
Тише, любезная матресса!»
Маргарита шлепнула себя по мокрому бедру, изображая гнев. «Сейчас я, ректор школы. Тебе не удастся срезать меня на последнем экзамене.
Очень жаль.
Мне тоже, представь себе. Будь у меня сейчас частная практика, как у Йеннифер, мне не приходилось бы мытариться с воспитанницами, вытирать носы плаксом и ругаться с гордячками. Послушай меня, Цири, учись. Чародейки всегда действуют. Хорошо ли, плохо ли, станет ясно позже. Но необходимо действовать, смело хватать жизнь за гриву. Поверь, малышка, я жалею исключительно о бездеятельности, нерешительности, колебаниях. О действиях и поступках, даже если они порой приносят печаль и тоску, по-настоящему не жалею никогда. Взгляни на даму, которая сидит вон там, делает строгие гримасы и педантично поправляет все, что можно. Это Тесая Деврие, гроссмейстер, воспитавшая десятки чародеек, вдалбливая им, что действовать следует всегда, что нерешительность...
Перестань, Рита!
Тесая права, сказала Йеннифер, все еще глядя в угол бани. Перестань. Знаю, ты грустишь из-за Ларса, но не делай из своей грусти науку жить. У девочки еще будет время научиться этому, к тому же не в школе. Иди, Цири, за кувшином.
Цири встала. Она уже была полностью одета и полна решимости.
«Что?» — крикнула Йеннифер. «Что такое? Как это уехало?»
«Приказала?» — забормотал хозяин, бледнее и прижимаясь спиной к стене. «Приказала оседлать коня!»
«И ты послушался? Вместо того, чтобы кинуться к нам?»
«Государь, откуда знать-то? Я был уверен, что она отправляется по вашему приказу. У меня и в мыслях не было,
дурак набитый!»
«Спокойнее, Йеннифер». Тесая приложила руку ко лбу. «Не поддавайся эмоциям. Сейчас ночь, ее не выпустят за ворота».
«Она велела, — шепнул хозяин, — отворить патерну».
«Ей отворили?»
«Из-за вашего сбора, — опустил глаза хозяин. В городе полно чародеев. Люди в страхе, боятся им перечить. Как я мог отказать? Она говорила точно, как вы, госпожа, ну, совсем таким же тоном, и глядела точно, как вы. Никто не смел ей даже в глаза глянуть, не то что спрашивать. Она была, ну, точно такая же, как вы, тютелька в тютельку. Велела подать перо и чернила и написала записку».
«Давай сюда! — крикнула Йеннифер. Тесая Деврие опередила ее и громко прочитала. «Госпожа Йеннифер, прости меня. Еду в Херунд, потому что хочу видеть Геральта. Встретиться с ним, прежде чем пойду в школу. Прости мое непослушание, но я должна. Знаю, ты меня накажешь, но не хочу в будущем сожалеть о бездеятельности и колебаниях. Если придется о чем-то жалеть, то пусть это будут действия и поступки. Я чародейка. Хватаю жизнь за гриву. Вернусь, как только смогу. Цири».
«Все?
Есть еще приписка. Скажи госпоже Рите, что в школе ей не придется вытирать мне нос». Маргарита Лантиль недоверчиво покачала головой, а Йеннифер разразилась бранью. Хозяин гостиницы покраснел и раскрыл рот. Доводилось ему слышать проклятия, но такие он слышал впервые.